Почувствовав облегчение по молитве святителя Божия Алексея, я возымел желание прибегнуть и к преподобному Сергию. Как не представлялось мне, больному, ужасную и неудобную поездка, но стоило бы только пожелать, и Господь послал мне человека, который довез меня благополучно в обитель преподобного. Повергаясь молитвой у подножия ног святого угодника в числе многих других богомольцев и разных страдальцев, притекших отовсюду в духовную лечебницу преподобного Сергия, я, недостойный в числе других больных, тоже получил облегчение. Поистине, братья, говорю, как христианин, что никакое лечение, которое приходилось мне испытывать, ни гальванизм, ни минеральные воды не могли произвести того действия, какое произвела на меня только одна молитва перед святым угодником Божиим. Да, преподобный Сергий, к которому я прибегал, сделал то, что я стал и пищу принимать как следует, а до этого, чтобы я не съел, расслабленный мой желудок тотчас же извергал вон. Мог сидеть без боли и даже с помощью костылей стал ходить. Вот, братья мои, плоды, которые пожинают христиане, прибегающие ко святым угодникам. Молитесь и вы им, и благо вам будет. Они сделают для вас то, чего вы без посредства их никогда не достанете. Об отношениях к ближним. Как умел я сказал вам, братья, каков должен быть истинный христианин, какими священными правилами должны мы руководствоваться вообще как христиане. Теперь побеседуем с вами о том, какова должна быть общественная наша жизнь, как должны мы вести себя, вступив на новый путь, чего требует от нас звание православного христианина и русского гражданина. Вы не можете не согласиться, что прежняя наша жизнь, основанная на учении Талмуда и на странных предписаниях Кагава, обнимающих всю жизнь иудея и связывающих его, так сказать, по рукам и ногам, нисколько не похожа на благоустроенную жизнь христианских обществ, напротив, идет вразрез ей, а потому каждый из вас, став новым человеком во Христе, должен обновиться во всем. Именно, нужно, первое, стараться изменить прежнее, ваше неправильное воззрение на отношение к ближним, к иноверцам и особенно христианам, которых мы, благодаря внушению раввинов и кагава, должны были презирать и чуждаться. Второе. Следует избегать сообщества и дружбы евреев. И, наконец, третье. Необходимо изменить и самый образ прежней нашей жизни, именно улучшить наши занятия и дела, на которые так много и часто негодует русский человек. Словом, мы должны держать себя так, как того требует Святое Евангелие, закон государственный, и как желает русское правительство и русский народ. Но как же это сделать? Спросит, пожалуй, иной из вас. Легко ли человеку, рожденному и воспитанному в духе еврейской нации, свыкнувшись с образом ее жизни, с ее нравами и обычаями, вдруг, так сказать, переродиться во всем на новый лад? Да, дело это нелегкое, но сделать это необходимо. И вот с чего, по нашему мнению, следует начать. Именно с исполнения заповеди о любви к ближним. Нам необходимо вполне усвоить себе эту заповедь, проникнуться ею, и тогда будьте уверены, все прочее пойдет легко и хорошо. Но нам могут возразить иные, да разве мы не любим ближних, и для чего нам об этом говорить, когда каждому из нас еще с детства внушена сия священная заповедь, возлюбивши ближнего своего, твердит непрестанно каждый израильтянин сыну своему. Правда, нас учили любить ближнего, но учили в то же время и ненавидеть врага, и постоянно напоминали нам об этом, так что едва ли и теперь всякий из нас в состоянии сразу отрешиться от этих гибельных внушений и искренно полюбить человека, подобного себе. Заповедь о любви к ближним поставлена нашими прежними учителями и руководителями веры в такой узкой рамке, что еврей не может никого более любить, как одного только еврея. По учению Талмуда, кто не иудей, тот не есть уже ближний Израиля, а враг его. И такого Талмуд разрешает ненавидеть, гнать, обманывать и всячески преследовать. Но за что же все это? «Да за то, — ответит еврей, — что он гой иноверец, что не исповедует иудейской религии, что не соблюдает субботы и не имеет на себе знака обрезания, наконец, за то, что употребляет трефное в пищу, запрещаемую еврейским законом. Конечно, нельзя допустить, чтобы для вас, братья, как уже христиан, подобные талмудические правила могли бы иметь теперь какой-нибудь смысл, но нельзя совершенно отрицать и того, что некоторые из крещенных евреев, приученные от юности уважать каждое слово Талмуда, не в состоянии сразу отрешиться от всего того, что им натолковано не в пользу иноверцев, и особенно, если не удастся им вполне разубедиться в этом. Потому-то считаем нужным обратить ваше внимание, братья, на приведенные правила. Начнем с первого. По теории Талмуда следует ненавидеть всякого неисповедующего веру израильтян. Но спросим у последователя Талмуда, чем виновен человек иновер, что он не родился иудеем и не исповедует веру израильскую? Каждый сын Израиля и особенно начитанный талмудист знает и не может не знать, что мы рождаемся по воле Отца Небесного. И не сам ли Талмуд уверяет, что душа человека воплощается не по своей воле, а ей приказывает сделать это Отец Небесный? А если так, то разумно ли и смеет ли сын Израиля винить, презирать, да еще проклинать того, кто рожден гоемом, иноверцем? Винить такого, значит винить и сотворшего его. И не приемлет ли такой человек тяжкий грех на свою душу? Несомненно, приемлет. Он согрешает и против Бога, и против ближнего. Относительно несоблюдения иноверцами обрезания и субботы, кроме того, что уже выше было сказано и доказано, именно, что и обрезание, и суббота потеряли всякое значение, даже для самого Израиля. Скажем следующее. До установления с Авраамом завета обрезания виновны ли были те, которые не имели на себе этого знака? Конечно, невинны, ибо из Священного Писания видно, что некоторые из них угождали Богу и без обрезания. Так, например, оно и сказано: «Ной же обрети благодать пред Господом Богом». «Ной человек праведен, совершенцей в роде своем». Книга Бытия, глава 6, стихи 8, 9, 10. «Если Ной и без обрезания приобрел благодать Божию, и если не вменялось ему в вину не обрезание его, и не был он презираем за это древними израильтянами, ревновавшими о вере и законе отцев своих, то разумно ли нынешним израильтянам презирать иноверцев, не имеющих на себе обрезания? Далее спросим и о том, виновны ли иноверцы и христиане в несоблюдении субботы, и может ли несоблюдение ея вмениться им в преступление? Известно, что от времен Ноя до Моисея было немало избранников Божьих, каковы, например, Авраам, Исаак и Иаков, хранили ли они субботу, и обязаны ли были хранить то, что не было им предписано законом, которого тогда еще не было? Ведь виновными в несоблюдении всякого закона могут считаться только те, которые находятся под влиянием закона. Живущие же вне его нисколько не могут считаться виновными, если бы и не соблюдали его предписания. Какое, например, дело христианам до иудейской субботы? У них есть своя суббота, день воскресный. Ведь христиане не преследуют и не презирают иудеев за непочитание и несоблюдение воскресного дня. Обратим внимание на закон о пище. Нас учили презирать, гнушаться иноверцев христиан за то, что они употребляют трефное, пищу, запрещенную законом, и особенно за употребление хазыр, свинины. Внушение эти, всосавшись в плоть и кровь всех сынов Израилевых, так вредно и гибельно действует на дело сближения и взаимного расположения иудеев к иноверцам, что еврей не может без отвращения взглянуть на них. Даже когда между евреями идет речь о христианине, то они при употреблении имени Гой делают какую-то отвратительную гримасу и не преминут прибавить слово «хазыр» — «свинья». У всех народов есть свои законы. Например, у христиан есть закон Христов и правила отцев церкви, но в этом законе и правилах и речи нет о запрещении употреблять хазыр, свинину и все прочее, воспрещаемое Талмудом. Ведь до Моисея и евреям не вменялось в грех есть свинину, и можно смело сказать, что они ее употребляли, иначе незачем было Моисею и запрещать ее. Сколько нам известно, закон, воспрещавший иудеям употребление свиного мяса, явился как предохранительная мера от болезни, развивавшейся между ними во время странствования их в пустыне, потому что вообще в жарком климате излишнее употребление свинины было вредно. Но неужели же такой закон обязателен на все времена и для всех климатов и стран? Да не сами ли евреи говорят на основании Талмуда, что свинину можно бы и теперь есть, ибо она не вся нечистая, а только часть ее, но которая именно, неизвестна. Поэтому-то ее совсем не следует есть. Но когда придет Мессия и укажет, какая часть свинины трев, нечиста, то остальную часть можно будет есть. Какой вздор проповедует еврей-талмудист, скажет, наверное, природный христианин. Конечно, вздор, скажем и мы. Но и эта нелепость говорит в пользу христиан, едущих свинину. Христиане искренне веруют, что Мессия пришел и объяснил нам все. Он говорит, что не то, что входит в уста, сквернит человека, а то, что исходит из уст – ложь, клевета, ругательство, клятва и прочее. Спросим у евреев еще вот что. Караимов, не признающих Талмуда, следует ли называть гоимами или людьми трефными? Нет, скажет справедливый и благонамеренный израильтянин. Они не гои, а наши единоверцы. Они буквально исповедуют все предписания закона Моисеева. Но ведь караимы не соблюдают предписания Талмуда относительно употребления пищи. За это, возразит еврей-талмудист, мы их не любим и держимся всегда подальше от них, как от еретиков. Но эта нелюбовь столько же незаконна, как и ненависть иудея к христианину за употребление трефной пищи. Евреи из пророчества Исаии могут видеть, насколько они сами повинны в том, в чем винят других. Прочтите 65 главу этого пророчества. Вот что Бог говорит через пророка Исаию. «Люди сии, разгневляющие мя пред лицем моим присно, те и жертву приносят в вертоградях, и кадят в черепех бесом, и же несут, и в гробах и в пещерах лежат сони ради, и же едят мясо свиное, и юху треби, осквернение сосуды их все, и же глаголят, отъиди от меня, не прикоснися мне, яко чист есмь, сей дым ярости моя, огонь горит в нем вся дни». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи с 3 по 7. Вот каковы и в древности были иудейские святоши. Они судят всех за нарушение закона, видят в людях спицу, а у себя не замечают и бревна. Презирая всех за употребление свинины, они более других повинны в нарушении закона, а следовательно, осуждая иноверца, произносят прежде всего приговор на самих себя. Пусть же приложат они к своему сердцу грозное слово, изреченное на древнего Израиля. «Седым ярости моя, огонь горит в нем вся дни». Теперь укажем на другие предрассудки евреев, служащие помехою к сближению их с христианами. Рассуждая нередко с бывшими моими собратами о их антипатии к гоимам, мы всегда получали такой ответ. Как уважать гоимов? Как входить в дружбу с ними? Большая часть их ведут себя безнравственно. Они шикерим, пьяницы. Евреи в этом случае имеют в виду более крестьян. Русские, говорил мне раз крещенный еврей, иногда ведут жизнь хуже евреев. Особенно заметна слабость их к пьянству. Они пьют водку от радости и с горя, пьют при употреблении пищи и после онной, при торговых сделках, при начатии всякого занятия. Наконец, пьют ее военные и гражданские чиновники. Они спрыскивают чины и повышения. Словом, водка играет роль во всех и во всем. Можно ли таких людей ставить нам в пример? На это можно возразить, во-первых, не все же русские имеют эту слабость, а только некоторые. И во-вторых, винить и презирать всех пьющих водку несправедливо и даже грешно. Ведь употребление вина не воспрещено и Священным Писанием. «Вино, — говорит святой царь израильский, — веселит сердце человека». И еврей, зачастую бывающий восторженным от хмельных напитков, кричит в кругу пирующих собратья: «Яин сумиах лев» — «Вино веселит сердце человека». И всегда из среды собрания кто-либо из пьющих вторит ему тоже: «Яин сумиах лев». Мы не обинуясь говорим, что хотя евреи судят строго пьющих христиан-простолюдинов, но и сами, как говорится, не прольют капли. Еврей почти с колыбели уже знаком с водкой. Ему мать зачастую мочит пряник в вине и дает сосать, а как подрастет, то нередко накрошит хлеба в водку и покормит этой тюрей. А о больших и говорить нечего. Они не прочь также выпить во всякое время и даже отыскивают ежедневные оказии, где бы даром выпить водки. Родится ли у кого кто-нибудь, сейчас соберутся в дом новорожденного пить водку. Так уж один другого и зовет. «Пойдем, брат, офлейкех ун брунфин», то есть пить водку и закусывать пряниками. Пряник есть любимая еврейская закуска и составляет как бы принадлежность всякого пиршества. Фурцайт – годовщина, для у кого, то есть годичное поминовение об усопшем родителе. Тотчас после богослужения евреи требуют, чтобы сын умершего послал за водкой. И тут же в синагоге хасиды, ревнители жидовства, с жадностью распивают этот одуряющий напиток. Кроме случайных винных порций, выпадающих очень часто на долю еврея, он и свои прилагает аккуратно и ежедневно, к обеду и к ужину, и уж никак не менее двух рюмок. Пусть бы потрудился сложить все это вместе иудей, обвиняющий и презирающий христианина за пьянство, и он увидел бы, что на долю мнимого, не пьющего его собрата, выпадает гораздо больше водки, чем на долю бедного русского мужичка или мастеровога, которому удается пить лишь в дни праздничные. Вся разница в том, что еврей, имея всегда у себя водку, тянет ее понемногу, а простодушный мужичок, незнакомый с правилом деления, выпивает иной раз неосторожно, через край, но в сложности не более, чем скаридный еврей. По нашему мнению, еврею-то особенно не следовало бы укорять крестьянина за питье водки. Не пей, крестьянин, водки, еврею пришлось бы плохо, ведь за водку крестьянин несет ему и муку, и овес, и яйца, даже рыбу и курицу на шабаш, и что угодно. Разбирая дело строго, еврей сам-то пьет водку крестьянина. Может быть, и вам приходилось, братья, видеть в домах отцев своих, какую меру и мерили они водку мужичкам. Даже когда в Шинке роздана была казенная мера, и тогда ухитрялись продавцы-евреи обмеривать крестьян. Они налепляли смолы на донышко казенной меры, и давай мерить. Крестьянину, конечно, было невдомек, а еврей оставался с барышем. Оставшиеся капли после многих рюмок, проданных утром, составляли изрядную порцию к обеденному столу иудея. «Чье же вино?» — спрашивается, пивал, а может быть и теперь пьет иудей, величающий себя честным и праведным. Очевидно, крестьянское. Если же крестьянин точно бывает виновен в излишнем употреблении водки, то не менее его, если не более, виновны те, которые вовлекают его в пьянство. Прямые же виновники этого, особенно в западном крае, сами евреи. Вот как об этом некогда отзывался Державин в докладной записке, целиком внесенной в положение о евреях 9 декабря 1804 года. «Вино, — говорит он, — у корчмарей для простого народа, а деньги у кагальных для других суть такие мечи, против которых редко кто устоит». Архив города Калачева, 1861 год, номер 4. Евреи действительно более всего содействуют тому, что некоторые из крестьян пьют горькую чашу. О необходимости избегать сообщества и дружбы евреев. По нашему мнению, крещеные евреи, желающие себе добра, спокойствия душевного и телесного, должен стараться избегать сообщества и дружбы евреев, особенно в первое время, когда еще не успел утвердиться в вере Христовой. Наперед знаю, что многим из вас, братья мои, покажется странным, что после многих приведенных мною мыслей о необходимости взаимной любви и добрых отношений между людьми, вдруг я свернул на мысль, что вам необходимо избегать дружбы с евреями. Другой, пожалуй, заподозрит меня в неблагонамеренности и готов будет считать человеком сварливым, стремящимся поселить вражду между всеми. Но Бог видит, что я далек от этого, а если и советую это делать, то, собственно, потому, что желаю вам добра. Я убежден, что если будете жить и особенно водить дружбу с евреями, то не избегнете искушения и соблазна в деле веры и в делах общественной жизни, что людям благочестивым весьма полезно удаляться от сообщества с нечестивыми и сплоченными. Это доказывается примером праотца Авраама. Известно, что Господь для сохранения его от идолопоклонства повелел ему оставить род и отечество и идти в неизвестную страну, и Авраам беспрекословно исполнил волю Отца Небесного. Скажите, братья, что было бы с Авраамом, если бы он не удалился из идолопоклоннической страны, а оставался в кругу родных? С ним, конечно, было бы то же, что происходило и происходит со всеми не знающими и не исповедующими Бога, а если так, то не принесла ли ему величайшего блага разлука с родными? Но иудеи не идолопоклонники, скажет иной из вас с негодованием, и жизнь в общинах еврейских, в домах наших родителей, не может быть столько же вредна в деле веры, сколько была вредна для праотца нашего Авраама жизнь в доме отца своего, идолопоклонника. Да не обинуясь, говорим, что вреда от этого может быть немало. Правда, евреи не поклоняются идолам. Но разве отступление Израиля от веры отцев своих, имевшей главным догматом ожидание обетованного Мессии, разве самовольно измышленная раввинами новоиудейская религия не есть своего рода богоотступничество? Вы, братья, теперь должны знать, что тот, кто не верует в Сына Божия, тот не верует и в Бога Отца. Какой же толк в неверующем иудее, и что польза ему в такой вере, которая не в состоянии спасти его? Неверующий в Сына Божия уже теперь осужден. Если же так, если вера иудеев пагубна для живущих по ней, то какое зло будет для вас, если вы, оставив ее, и потом живя опять вместе с поклонниками ия, заразитесь снова жидовством? Мы имеем немало примеров, убеждающих нас и могущих убедить каждого, что жить и особенно водить дружбу крещенному еврею с некрещенными небезопасно в религиозном отношении. Для доказательства передадим здесь то, что рассказывали нам некоторые из наших собратов и сослуживцев. «Я говорил, Н.А., не забуду никогда тех обид, которые причиняли мне евреи в бытность мою на родине, не забуду и религиозных насилий, оказанных мне кагальниками-коноводами жидовства, стремившимися сделать меня, крещенного человека, снова евреем. Вам небезызвестно, — продолжал Н.А., — что я был незаконно сдан кагальниками в военную службу, где, прослужив 5 лет, был по просьбе отца, подававшего прошение на высочайшее имя о незаконной сдаче меня на службу, возвращен на родину, уже в то время, когда я принял святое крещение. Отец, хотя очень часто горевал и плакал о том, что я крестился, но все-таки не оставлял меня, и я жил с полгода дома спокойно. Но как-то раз кагальник, заметив меня выходящим из церкви, подошел ко мне и ласково сказал: «Как же это так? Вы сын хорошего отца, мало того, что крестились в христианской церкви, но и ходите еще в нее, а вот в синагогу не пожалуйте никогда». Сказав это, он пошел к нам в дом и стал просить моего отца привезть меня с собою в следующую субботу в синагогу. Я решился побывать в синагоге, но кагальник, увидев успех в одном деле, вознамерился успеть и в другом. Он подошел ко мне не церемонно, приказал надеть мне шапку, упрекнув, что я ведь не гой, христианин, и сказал: «Чем так стоять, так лучше читайте наши молитвы», и подал мне молитвенник. Но я отказался, и, постояв немного, вышел из синагоги. Кажется, я ничего худого не сделал против кагальника, но он на меня ужасно рассердился. Одно мое нежелание молиться по-еврейски уже достаточно было к раздражению самолюбия и фанатизма кагальника. За одно это он вознамерился мстить мне жестоко, и действительно мстил. В один субботний день, увидев меня проходящим мимо синагоги с папиросою, он выскочил и закричал: «Кинь ты, гой мешумет, изменник веры, папироску! Разве ты не знаешь, что сегодня шабаш и курить грешно?» Мне, признаться сказать, показался обидным повелительный тон кагальника, и я, конечно, не послушался его. К этому меня немало подстрекнул и писарь-христианин, шедший со мною. Кагальник вторично крикнул, чтобы я кинул папироску, на что я вынужден был сказать ему: «Ступайте прочь от меня, ведь я теперь не еврей, а потому знать вас не хочу». «Когда так?» — крикнул Кагальник. «Так я тебе докажу. Я сделаю то, что тебя, Гоя, выгонят вон и навсегда из города». Действительно, Кагальник поставил на своем. Он не замедлил явиться к отцу с жалобой на меня. Он винил меня не только в том, что я будто оскорбил его честь, но и обвинял меня в оскорблении священного дня субботы. И как донос этот подтвержден был другим Кагальником, то отец, конечно, поверил этому, жестоко рассердился на меня и после некоторых упреков сказал: «Когда ты не уважаешь священной субботы, то я не желаю видеть сегодня тебя за моим шабашковым столом». Я должен был удалиться в другую комнату. И хотя мать начала успокаивать меня и подчевать гугелем, но мне было не до еды. Я обливался слезами, но это было только начало моего гонения. После того отец даже не теми глазами стал смотреть на меня, а частое посещение упомянутого кагальника все более и более усиливало в нем гнев на меня. Однажды вечером, в день шабаша, отец, сидя один за столом и вычитывая молитвы, в которых часто так упоминается о Мессии, о скором его явлении к Израилю, увидев меня, сказал: «Неужели эта священная молитва не трогает тебя, мой сын? Неужели ты не хочешь быть участником тех великих благ, которые имеет нам явить Мессия пришествием своим?» Я на эти слова имел неосторожность ответить следующее: «Не дождаться вам Мессии. Он был уже давным-давно, Иисус Христос, в Которого веруют христиане, и Которого исповедую теперь и я, есть тот самый Мессия, Которого отверг Израиль, и пришествие Которого напрасно ожидаете вы». Услышав это, отец крикнул: «Негодяй, и ты смеешь мне, своему отцу, говорить, что мы напрасно ждем Мессию, и что Он не придет? Ты более не сын мне, вон из моего дома». Оскорбленный и униженный, я должен был удалиться на время из дома родительского и скрываться от ярости Кагава у священника. У служителей Христовой Церкви, несмотря на их скудные материальные средства, новообращенные из евреев всегда находят поддержку в жизни. Но этим еще и хидные кагальники не унялись. Они понудили отца согласиться на сдачу меня в военную службу и всеми неправдами достигли желаемой цели. А вот и другой пример, показывающий, как опасно новообращенным из евреев жить в кругу бывших своих единоверцев, как кагальники малодушных из них успевают совратить из христианства в иудейство. Но из рот ведомства путей сообщения, расположенный близ того училища, где я состоял учителем в Новгородской губернии, служил солдат из евреев по имени Илья Васильев. Этот Васильев пришел однажды ко мне и отрекомендовал себя товарищем моим, находившимся некогда со мной вместе в Казанском военном училище кантонистов, где он и был просвещен святым крещением. Я узнал в нем действительно прежнего своего товарища, называвшегося в еврействе Ермиш Кац. Часто видел я Васильева в православной церкви, усердно молящимся. Нередко ходил он ко мне и любил вести со мной христианскую и религиозную беседу, и выражал свое удовольствие, что он сделался христианином. Но однажды приходит ко мне Васильев и говорит, что он получил бессрочный отпуск и отправляется на родину, поэтому и пришел со мной проститься. «Хорошо ли будет тебе, — спросил я его, — как крещенному еврею идти на родину и жить между евреями? Куда же деваться, — сказал он, — к крестному отцу идти, но он хотя хороший человек, а все же не родной. Родители же пишут постоянно ко мне и просит меня побывать у них. А я, согласитесь, лет 10 не видал родных. Бог один знает, как мне хочется повидаться с ними». Простился я с Василием и немало жалел о том, что он отправляется на родину, потому что в этом ничего хорошего не предвидел, зная, как евреи не терпят новокрещенных евреев. Опасение мое оправдалось. Лет через 8 я встретил Василия на улице с каким-то узлом. Васильев тотчас узнал меня, но я не вдруг узнал его, потому что он был одет в еврейский костюм, в длиннополый до пят сюртук. Поразговорившись с ним, я не преминул спросить его: «Как поживал ты на родине?» Васильев не очень охотно пустился в разговор со мной о домашней жизни своей, но так как меня интересовала домашняя жизнь, то я пригласил его к себе, чтобы поговорить с ним дома. Васильев, рассказывая о домашней жизни, то и дело тяжело вздыхал, так что можно было заключить, что с ним случилось какое-нибудь горе. Я не мог утерпеть, чтобы не спросить его, о чем он так тяжело вздыхает. «Есть мне о чем повздыхать», — сказал Васильев. «Страшно выговорить, что со мной случилось на родине. Я теперь самый несчастный человек. Грех утаить, сознаюсь, что живу теперь не христианином и не иудеем. Отец и кагальники уговорили меня ходить в синагогу и молиться по-прежнему. Вам покажется странным, как я на это решился. Я и сам немало удивляюсь этому. А оно случилось. И вот как. Отец мой по своим занятиям находится почти всегда в зависимости от кагала. Он, признаться сказать вам, занимается контрабандой. Вы знаете, что в таком случае всегда надо ладить с кагалом. И вот когда я прибыл домой, то отец устроил пирушку, пригласив кагальников. Они, пожаловав к нам, пустились первым долгом со мной в разговор о том, как я крестился, и, не дав докончить мне свой рассказ, сказали: «Ты, дружок Кац, фамилия Васильев, не виноват в том, что крестился, ведь ты ушел из дома дитяти, поэтому не мудрено было сделаться и христианином, а следовательно, никто из наших сограждан не может упрекнуть тебя в измене в вере. Зная, как евреи презирают тех из своих собратов, которые принимают святое крещение, я был очень доволен успокоительной речью кагальника. После долгого нашего собеседования кагальники взяли с меня честное слово побывать в синагоге. Вскоре наступил праздник Кущи. Я взошел в моленню, и мне, сверх моего ожидания, сделана религиозная почесть. Меня вызвали к чтению закона, и даже не последним лицом. У меня не хватило духу сразу отказаться от приглашения, тем более, что все молящиеся в один голос крикнули: «Иди, иди скорее, Ермушка», имя Васильева. Нечего было делать, пошел я, встал на амвоне и, выслушав прочитанную молитву, должен был приложиться к свертку пятикнижия. Одного этого было достаточно для кагальников, чтобы заставить меня и после бывать в синагоге и молиться по-еврейски. По выходе из синагоги все находящиеся там любезно со мной раскланялись и просили быть знакомым. Этим они как бы изъявили удовольствие, что привели меня опять к своей вере. Признаюсь, я нередко вначале посещал синагогу, а потом совесть стала изобличать меня в том, и я перестал ходить туда. Кагальники заметили мне это прежде слегка, а потом и довольно строго, так что один даже грозил мне, что если я не буду ходить в синагогу, то он донесет на меня христианскому правительству в отступничестве от православия и доведет меня до несчастья. Зная, как велика месть и злоба кагала, я в успокоении его ходил изредка в синагогу, но это посещение тяготило мне душу. Мне казалось преступным, что я, будучи христианином, поступаю против убеждения своего, придерживаясь той веры, от которой я отрекся перед принятием святого крещения. Я решился вовсе оставить родину и очень рад, что прибыл сюда. И только здесь, в христианском городе, я нашел покой душе своей. Заканчивая наши беседы неутешительным рассказом Васильева относительно его малодушия и маловерия в деле христианского исповедания, и зная, что могут найтись и другие подобные ему, которые ради страха жидовского или угроз кагала готовы будут жертвовать, если не веруя во Христа, то многим другим соблюдением правил, установленных Святой Церковью, я не могу не сказать в заключение и в назидание таковым то, что говорил некогда Господь: «Всяк иже исповест меня пред человеке, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мне пред человеке, отвергнуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32-33. Пометуя всегда это изречение Спасителя, поистине говорю, братья, я с кем бы ни приходилось рассуждать о вере святой, да и даже и с самыми ярыми защитниками жидовства, как только замечал какое-либо поползновение со стороны к совращению меня от веры Христовой, тотчас давал им понять, что их надежда несбыточна. Я смело им говорил, что я христианин, исповедуя имя распятого Иисуса Христа, и что никакая сила не разлучит меня с Ним, тем только заставлял краснеть и молчать врагов Христовых. Поступайте и вы так, братья мои. При собеседовании с евреями о вере не малодушествуйте и верьте, что вы всегда выйдете победителями. Господь сам даст вам слово к защите исповедуемой вами святой веры. Много может помочь вам в деле соблюдения веры Христовой то, когда будете помнить свое высокое звание и избрание. Я напоминаю вам, братья, об этом и в конце моих бесед, помня, как молил о сем некогда и братьев наших по плоти святой апостол Павел. Братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Послание к евреям, глава 3, стихи с 1 по 5. Прибавление о Талмуде. О Талмуде. При рассмотрении талмудических сказаний о Иисусе Христе и христианстве мы хотели и должны бы по-настоящему сказать что-нибудь о самом Талмуде. Но мы этого не сделали, желая сохранить порядок в наших беседах об истинах святой веры. Теперь же восполняем этот пробел и думаем, что любознательный слушатель, христианин, узнав что-нибудь из талмудических сказаний о христианстве, наверное, поинтересуется узнать содержание Талмуда вообще. Подобное заключение основываем на том, что по обращении нашим в христианство нас нередко спрашивали некоторые из пастырей православной церкви, что такое Талмуд, когда и кем он составлен. Случалось слышать подобные заявления относительно Талмуда и от светских людей. «Ведь мы русские», — говорил нам какой-то раз хороший наш знакомый, — «решительно не знаем, что такое Талмуд. Он нам представляется не иным, чем как пустым баснословным учением, служащим тормозом жидовства». Заметим, что не лучше рассуждали о Талмуде и заграничные, даже самые ученые люди. Там, на Западе, Талмуд подвергался не только нареканию, но осужден был на всесожжение и был публично сожжен не менее 6 раз, и не в отдельных экземплярах, а во всем составе, своем, целыми массами. Однако, как ни преследовали Талмуд и как его не сжигали, он, благодаря бдительности своих последователей и некоторых учителей христианской церкви, уцелел. А Пий IV уже разрешил принять новое издание Талмуда, только с тем условием, чтобы оно появилось без заглавия «Талмуд». Это, в свою очередь, показывает, что, несмотря на общее нерасположение к Талмуду, он все-таки обращал на себя внимание, особенно на Западе. Нет никакого сомнения, что время от времени загадочное учение Талмуда разъяснялось между заграничными учеными там, где ум человеческий ни перед чем не останавливается. Замечательно, что даже и теперь немало интересует заграничную публику сведения о Талмуде. Это видно из того, что появившаяся в 1867 году в английском журнале статья «Что такое Талмуд» выдержала в течение года 7 изданий. Итак, если в Западной Европе, где о Талмуде и об иудаизме имеется более сведений, чем у нас в России, и где, однако, евреев гораздо меньше, публика не оставляет без внимания этот, можно сказать, весьма любопытный в своем роде предмет, то как же нам, русским, между которыми живет целая треть евреев всего земного шара, не поинтересоваться узнать, что такое Талмуд, в чем заключается сущность того учения, которая обнимает собой целые тысячелетия. Талмуд значит учение, от слова «ламад» – учиться. Известно, что у евреев, кроме Библии, существует толкование на нее раввинов под именем Мишна, что значит «повторение», или иначе «дополнение к закону Моисея», а к Мишне, образующей собой род текста, присоединяет по бокам в виде примечания Гемара – «дополнительное учение». Оба текста в совокупности называются Талмудом. Короче сказать, Талмуд есть сборник мыслей, касающихся догматической, юридической и общественной жизни еврейского народа. Талмуд совмещает в себе все, математику, зоологию, медицину, астрономию, ботанику, физику. Все это, составлявшее необходимые потребности в жизни иудеев, должно было войти в состав Талмуда. Известно, что закон Моисеев содержит постановление о пространстве, которое можно пройти в субботу. Следовательно, нужно было вычислить и измерить это пространство, а для этого необходима была математика. Более или менее подробное изучение животных и растений также было необходимо, так как закон называет одних чистыми, других нечистыми. И вот вызвана была к жизни необходимость естествознания. Затем были параграфы чисто гигиенические, для установления которых необходимо было знание медицины. Времена год, праздники вычислялись по фазам Луны, вследствие чего необходимо было знать астрономию. По понятию евреев, Талмуд, кроме полезности своей в научном отношении, составляет гедер эль гаторе, то есть ограду божественного закона, без чего он, закон по их мнению, легко мог бы прийти в упадок. Подобная мысль находит подтверждение в творении ученейшего раввина Маймонида. И Ихудах, то есть Иуда, составитель Талмуда, говорит Маймонид, видя уменьшающееся число своих учеников и увеличивающееся затруднение к пониманию религиозных вопросов, постепенно возникавших после падения Иерусалимского храма, как, например, касательно жертвоприношений, правил наделения каганов и левитов, почел за необходимое восполнить все, что не вошло в закон Моисеев, и тем сохранить предание, которое уважается народом не менее священных книг и которое легко могло утратиться, особенно во время рассеяния. Движимый этой разумной мыслью, он, Ихудах, для пополнения сведений обращался ко всем, повсюду рассеянным, раввинам еврейского народа и, наконец, обнародовал свое собрание в 190 году, в 17-й год царствования императора Комода. Он назвал свой труд «Мишна». Мишна быстро распространилась во всех школах Палестины, Вавилона и других местах. В одной Тивериадской академии, по уверению еврейской хроники, заседало более 1000 еврейских юношей, которые с большим прилежанием изучали Мишну и прочую талмудическую мудрость. Тивериада, говорит Маймонид, была знатным городом, сюда перенесен был Синедрион и жилище мудрецов. Иерусалимский Талмуд также восхваляет Тивериаду как рассадник мудрости и просвещения. Заметим, между прочим, что существовало 4 разряда ученых. Первый, известный под именем Танаитом, или, как говорят евреи, Таноем, заботились о сохранении преданий от Ездры до Иуды, святаго, написавшего Мишну. Второй класс ученых был Ганои, Гоном, которые внезапным вдохновением проникали в смысл Священного Писания. Они были образованнейшими людьми между евреями и достигали этого звания только после продолжительных испытаний. Ученейшим из них вверялось управление академиями. Другие водворялись в провинциях, где своими сведениями привлекали к себе народное уважение. Третий класс ученых были мазареты, или, как произносят евреи, «Муруим». Они занимались исправлением священных книг и определяли точки, гласные и ударения, которые на еврейском языке имеют большую важность при изъяснении священного писания. Вообще, занятия мазаретов способствовали к сохранению в целости текста книг Ветхого Завета. Четвертый класс ученых составляли каббалисты, деятельность которых состояла в отыскании таинственного смысла священного писания. Мы ниже скажем поподробнее о их деятельности. Евреи вообще питают высокое уважение ко всем этим ученым, но особенно к лицам, принадлежащим первому разряду, к таноям. Они называют их не иначе, как хахомим, мудрецами и святыми. Итак, вот кто развил знамя Талмуда. Это были 4 класса ученых людей. Слушателю нетрудно догадаться, с какой быстротой должен был развиться Талмуд, и в каких громадных размерах. На это мы незамедлим указать после, а теперь продолжим рассказ о Талмуде. Наречие, на котором написан Талмуд, есть смесь многих семитических наречий. Заметим, что существует 2 Талмуда, и Иерусалимский, и Вавилонский, получившие свои названия от 2 разных школ, их компилировавших. Вавилонский Талмуд издан был гораздо позднее, через два столетия после издания Иерусалимского, и более известен и гораздо полнее, так как самые вавилонские учители пользовались большей известностью. Это происходило от того, что палестинские и еврейские школы были в это время в упадке, между тем, как вавилонские процветали до XII века. Впрочем, Иерусалимский Талмуд достоин большего внимания, как более полезный для изучения Святой Земли. Несмотря на ясное историческое указание времени появления Талмуда в свет, евреи считают его гораздо древнее. Они говорят, что Талмуд дан так же, как и закон, на Синае. Это можно видеть почти в каждом заглавном листе Талмуда. Раввин Левин бен Хама выступает даже с доказательством Священного Писания. «Бог сказал Моисею», книга Исход, глава 24, стих 12, говорит он, «Я дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, написанные мною в руководство тебе». Здесь под скрижалями нужно, говорит Раввин, разуметь десятословие, гасерис, адибрис, а под законом микре, пятокнижие. А выражение, написанное мною, означает невием и ксивием, пророчество и писание. Под словом же руководство нужно разуметь гемару. Отсюда видно, говорит Раввин Леви бен Хама, что весь Талмуд получен Моисеем от Бога на Синае, как средство к уяснению заповедей. Смотри Берах 5.1. Кроме этого, в подкреплении мнения, что Талмуд дан на Синае, раввины ссылаются на заповедь о пепеле рыжей юницы. Книга чисел, глава 19. К этой заповеди присоединены наставления Божии, определявшие время доставления юницы, количество и качество ее пищи. Все это показывает, говорят евреи, на основании Талмуда, что заповеди не 10 только, а тальяк, то есть 613, из них 248 положительных, а 365 отрицательных. Последние 365 даны в соответствии числу дней года, а первые 248 соответствуют числу составов человеческого тела, которых по тогдашней анатомии полагалось 248. Из общего числа этих заповедей нужно исключить первую и вторую заповеди десятисловия, полученное за этим исключением число, и составит 613. Смотри гематрия. Удивление достойно, что и ученейший раввин Маймонид разделял мнение, что талмудическое учение дано одновременно с Божественным Писанием. Предисловие к его книге «Цейдер Цера»,